Можно все что угодно два в одном называть. А сегодня я буду разговаривать и употреблять этот термин два в одном в смысле планшета. Такой категории устройств, как планшет. Они легкие, удобные. Их как журнал достаешь из сумки, почитал, полистал, развлекся, положил, сложил назад. Они мгновенно выходят из своего режима выключенного состояния, ну или там спящего состояния, это не важно. И развлечения, они прямо вот здесь, вот прямо сразу же. А есть другая категория устройств. Это вот ноутбуки, к которым мы классически относимся как к более миниатюризированному компьютеру, который раньше стоял на столе, под столом или в серверной когда-то, а теперь он вот ноутбук. Мы ожидаем от него, что он будет более мощным, быстрым, там будет точно присутствовать наши классические приложения, и мы за ним будем делать какую-то серьезную работу. А вот категория устройств два в одном – это вот что-то типа вот так. Одно и второе устройство, оно одновременно и может переключаться из одного состояния в другое. То есть, ну, вот рекламный такой вам тезис-посыл. Понятно, что такое два в одном? Трансформеры. Из планшета в ноутбук и обратно. Вот про них сегодня будем говорить. Какие виды трансформации бывают? Их тьма. Их там, можно этот экран отсоединять, можно экран поворачивать, складывать в обратную сторону, как угодно. Если отсоединяем, то там не только клавиатура, но может быть дополнительная батарейка какая-то находится или еще что-то. Может быть слайдер, ну тут, в общем-то, все видно. Вот такая экзотическая штука с вращающимся экраном, тоже прикольно. И, честно говоря, я думал, что таких устройств не так уж много, но нашел какой-то каталожик, не самый новый у себя, и вот их уже много можно купить. Здесь они не повторяются, я просто надергал странички из этого каталога, сюда положил. Честно, не повторяются ни разу. То есть в магазин придешь, начнешь покупать. С моей точки зрения, таких устройств сейчас становится все больше и больше. 2 года назад я выступал на такой же конференции и рассказывал про то, что у нас с вами будут нарастать количество устройств, ноутбуков с сенсорными экранами. 2 года назад. Сейчас я думаю, что количество ноутбуков с сенсорными экранами прям очень хорошо представлено на рынке. Вы сами наверняка, может быть, там в зале уже имеете их. Но 2 года назад их было мало. Вот сейчас, спустя 2 года, я говорю, что вот такие устройства, трансформеры, будут появляться и появляться, и будут все шире распространены среди техники, предлагаемой на рынке. Я думаю, что раз эти трансформируемые устройства будут расти в своем количестве, то неплохо было бы вам, вашим проектам, вашим программам как-либо специально адаптироваться к такому классу устройств. Сегодня мы как раз про это будем и говорить. Обратите внимание, скажите своим менеджерам, что такие устройства присутствуют и будут. А вопрос, в общем-то, такой очень базовый будет. Сколько именно надо программ написать для такого трансформируемого устройства? То есть есть одно, второе, сколько? Но перед тем, как разбирать сколько же, давайте посмотрим, собственно, в элементарном приближении, в самом первом приближении, чем же они отличаются, с моей точки зрения, что для меня важно. Ну, понятно, что там клавиатура, да, ответ тривиальный. У этого и есть, у этого нет. Но это как бы, это признак, физический признак у ноутбука есть, у этого нет. А для меня это значит, что сидя за лэптопом, человек является писателем. Он как на печатной машинке что-то набирает. Простой вопрос. Вот программисты, они кто? Они писатели? Мне кажется, что они писатели. Они вот набирают текст, они вот эту книжку свою строчат, вот эту там .cpp. Там. Они туда вставляют там свою там лирику, там, или эмоции, или еще что-то. Они писатели, они пользуются горячими клавишами. Для них, конечно же, такие кнопочки, они важны им набирать. Программировать, наверное, на устройстве Б, наверное, трудно. Хотя тоже, конечно, можно коротенькие рассказы, и там можно писать. Но большие романы, наверное, на устройстве А. Следующая большая категория устройств, и вы сейчас поймете, что они все суть одно и то же, это вот такие. По сути, это будь то джойстик, будь то мышка, трекбол любой, тачскрин или тачпэд. Это все устройства из категории «переведи свое внимание на какую-то точку на экране и сделай с этим действие». Для меня они все одинаковые. За исключением, может быть, ну, то есть, тут понятно, мышку можно подключить, там нет. Здесь вот эта маленькая площадочка, которая классически в ноутбуках представлена, она присутствует, всегда здесь ее нет. А тачскрин у них общий. Ну, поскольку, собственно, экран-то один и тот же. Для меня все вот эти разновидности point-and-click устройств различаются лишь точностью. Мышкой можно очень точно поставить, и, может быть, даже быстро. А пальцем, наверное, еще быстрее, но только не очень точно. Понимаете, да? Ну, еще у них есть один общий экран, и это, слава богу, что не нужно переключаться между несколькими разрешениями. Это как бы по представлению физического, ну, самой, собственно, периферии, присутствия ее в устройстве А и в устройстве Б. А если посмотреть на то, как мы ведем себя за этими устройствами, то тут тоже немножко разные модели. Если для лэптопа мы постоянно держим руки над клавиатурой и эпизодически снимаем их на мышку, либо на тачпэд, и возвращаемся назад. А также сейчас начинает нарастать вот такая тенденция, что вы что-то печатаете, набираете, а потом вам чуть удобнее вот прям к экрану руку продвинуть и вот так вот там отскроллировать или сделать побольше, поменьше, что-то отзумить. Я вижу, что люди вот так вот начинают тоже пользоваться такими устройствами. Ну, а там мы держим руки всегда над нашей чувствительной поверхностью экрана и никуда не двигаемся. Собственно, вот из вот этих вещей, предпосылок, дальше будут наши с вами решения. Сколько именно, например, программ писать. И первый ответ – а давайте напишем две отличных, хороших программы по одной программе для каждого из прикольно. Да вы не волнуйтесь так. Можно писать две разных программы. Прям вот одна будет очень хорошая для лэптопа, там свой графический дизайнер поработает, все элементики будут классическими, там окна, кнопочки, все как мы делали 20 лет уже. А вторая программа будет для планшетов и будет жить в своем мире. Для этого потребуется сколько-то людей красного цвета и сколько-то людей синего цвета, чтобы потом сделать этот проект. Как любой менеджер, который управляет вот такой программой, он скажет: о да, мне нужны люди двух скиллов, двух типов скиллов. Это значит, что если увольняется красный программист, я не могу конвертировать синего в красного, его придется переучивать, или он будет не так талантлив, как уволившийся красный. Это вопрос ресурсов. Мы делаем уже не одну программу, мы делаем две программы, хотя пытаемся вот как бы претендовать на два рынка. Можно, конечно же, сделать так, ну, и это классически сейчас, я вижу, происходит со многими приложениями. Если они всегда присутствовали на рынке классических приложений на лэптопах, на десктопах, они пытаются сделать вот такую растяжечку, такой реверанс в сторону планшетов. Они делают дизайн чуть-чуть кнопочки крупнее, чуть-чуть там надписи какие-нибудь побольше, поменьше. Они зовут одного синего парня, проект, он пытается как-то вот приучить всю остальную красную команду писать вот с учетом того, что программа может быть на устройстве Б, и выходит все равно такой неуклюжий прототип. Бывает обратная ситуация, когда то же самое пытаются портировать с планшета в сторону десктопов. Ну, понятно. То, что я, наверное, вам сегодня хочу сказать, элементарный вывод, надо писать полторы программы. И это не две, и это не одна. Это вот прям, вот там нужны красные люди, синие люди, и один желтый. Желтый знаете кто? Это я. И вот 8 человек из вашего зала. Это юзер-интерфейс-дизайнер, который решит, как эта программа будет вести себя на устройстве А и на устройстве Б. Там, и опять же, это все с точки зрения пользовательского интерфейса. Что там дописывается как бэк-энд, там базы данных, откуда вы достаете, там, или веб-сервисы, которые тянут что-то для вашей мордочки, для внешнего вида вашей программы, какие-то данные откуда-то. Это вообще меня не касается. Это другой мир. А вот внешний вид, он должен быть переключаемым. И он должен учитывать особенности ноутбука и особенности планшета. И как это сделать? В принципе, не так уж и сложно. У нас девушка есть, которая будет показывать оставшееся время до конца? Окей. Как такое сделать? Да, собственно, вот. Я сегодня принес два примера, и мы даже будем делать демо для одного из них. Или нет, для своей собственной программы будем делать. Первая программа – это графический редактор. Вы, наверное, хорошо себе представляете, особенно те, которые там, вот, дизайнеры, как я. Есть такая категория программ – скетчеры. Ты достаешь ее, она не полномасштабная, какой-нибудь CorelDRAW или Photoshop. Там. Вы делаете быстрый набросок для себя. Вот первая программа умеет работать как в десктопном, то есть в ноутбучном режиме, так и в режиме планшета. И элегантно переключается между этими двумя режимами. А вторая программа – это тоже прогресс не стоит на месте, это для инженеров. Сейчас, если классические… Раньше мы всегда представляли, токарь или слесарь, он приходит в цех и разворачивает чертеж, и начинает там смотреть, что да как, что ему там нужно точить, то теперь это все тоже двигается, и инженеры между собой общаются, принося ноутбук и показывая друг другу, вот эту деталь мы будем, или там, вот эту стройку, вот этот этаж мы будем строить вот так. Вторая программа показывает детальные технические чертежи с возможностью повращать, посмотреть проекции, сечения, вписать или дописать какие-то, прочесть комментарии. Такой визуализатор очень сложных трехмерных технических объектов, будь то детали или что. Вот, как выглядит программа редактор? Это вот десктоп-режим. Давайте обращаем внимание, что вот менюшечка, вот есть все классические такие вещи. В элегантном стиле вывертки, когда светлым по темному, ну типа это же для артистов, это же для художников. Но между тем присутствуют все классические элементы. Меню, тулбары, вся панелька здесь тулбаров, рабочая зона со своими элементами вертикальной и горизонтальной прокрутки, набор кистей, и вот там достаточно небольшие кнопки, чтобы попасть по этим пресетам, цвета выбираются и так далее. Я думаю, что знакомая ситуация. Что происходит, когда вы свое вот устройство два в одном, запустив это приложение, трансформируете в режим планшета. Или, например, отсоединяете этот вот экран и уносите с собой. Она меняет вот так вот свой внешний вид. Пропадает большинство элементов, которые как бы считаются авторами этой программы вторичными. Они просто перестают работать. Многие другие наиболее важные элементы становятся крупней по размеру для того, чтобы в них было легко попадать прям пальцем. Они активно начинают использовать всю площадь экрана. Они даже не говорят, что мы будем переключаемыми какими-либо. Примыкать начинают все элементы к краям. И вы знаете такое юзабилистское свойство, что если что-то примыкает к краю, то оно прирастает всей той зоной, которая за экраном. То есть вот вытянуть с края – это легко и удобнее, даже из одного уголочка, из одного пикселя, чем попадать в этот пиксель, который у края не находится. Они намного активнее вот такие вот примыкающие выдвигалки используют. И обратите внимание, упрощается центральная зона, здесь больше нет никаких ни горизонтальных, ни вертикальных прокруток, потому что все это можно делать пальчиками, мультитачем, можно там, побольше, поменьше спанить, ну, в смысле, сдвинуть куда-нибудь. Еще раз, на десктопе Да фига всего. Но зато все очень точно. Даже там до пиксельно можно узнать там все размеры. А когда вы переходите в режим планшета, вы делаете быстрый набросок. Прям вот пальцами что-то, свою идею там зарисовываете. Угу. Как себя ведет второе приложение? Да примерно так же, собственно. Тут solution, вы, я думаю, паттерны для себя сейчас прям даже начнете быстро понимать. Вот оно в десктопном режиме. И здесь то же самое все. Есть меню, тулбары, есть даже табы, между которыми можно переключаться, открыв несколько чертежей. Внутри каждого чертежа находятся составляющие элементы вот этой вот детали, этой детали. Можно делать там какие-то активные операции. Наиболее часто используемые операции можно применять здесь. А когда вы переходите в режим планшета, то вот эта центральная зона с деталью, она просто разрастается до всего экрана. Переключаться между чертежами можно вот здесь. А отсюда появляется выдвигалка. То же самое. А в выдвигалке, например, там включить комментарии, и тогда комментарии включаются. Нажимаешь пальцем, они есть. Нажимаешь еще раз, их нет. Или там выноски какие-то, или сечения можно сделать. Просто вот 6 режимов снизу, включая режим экспорта отсюда. И при этом происходит очень мягкая трансформация, еще раз, от режима десктопа к режиму планшета. Это разрослось, все элементы исчезли, снизу выдвинулось. В обратную сторону то же самое. Вы, как пользователь, находясь, ну, запустив эту программу, понимаете, что это не две разных программы, это все одна и та же. Вот то, что сюда рендерит в центральную зону, оно то же самое осталось. Изменился лишь способ доступа к этому всему. Я бы предложил такой алгоритм для вас, как правильно двигаться внутри дизайн-процесса вашего приложения. Выписывайте все элементы. Честно говоря, они у меня для моих программ уже прям сразу в голове. Вы их выписываете и говорите, а что же они должны делать при переключении режимов. Получается что-то вот типа такой таблички. В каждую колоночку вписываете, как выглядит этот элемент. Скорее, это фича такая. Ну, например, фича поиск. Есть, нет ли? Ну, вот, в режиме планшета поиск типа, например, не важен, и это нормально. Что с ними может быть? Они могут присутствовать, могут отсутствовать, могут вести себя по-разному или оставаться в точности одинаковыми. Я пытаюсь как бы уже суммаризировать свои поинты. Что на это влияет? На это влияет два фактора. Это потребность в вводе текста для этой фичи. И необходимая точность целеуказания через эти устройства. Вот эти две вещи решают для вас, за вас, на базе них вы решаете, как они должны быть в той моде и в другой моде. А, собственно, как это сделать? Серег, помогай, давай. Давай, твоя часть.
Так, я принимаю управление. Меня зовут Сергей Мельников. Я тоже из компании Intel. Я сегодня буду рассказывать, как же сделать все вот эти прекрасные вещи, о которых говорил Анатолий. Что нужно в вашей программе сделать, как отлавливать это. Давайте перейдем дальше немножко. Для того, чтобы вот в классическом таком MFC-приложении отловить события от перехода трансформации лаптопа в таблетку, нам необходимо ловить события операционной системы вот это вот VM Setting Change. Как и у любого события Windows, у него есть аргумент lparam, который может иметь несколько значений, среди которых есть вот convertible slate mode. Как раз вот если lparam равняется вот этой вот строчке, то значит поменялась ориентация устройства, то есть он перешел либо в режим из ноутбука в планшет, или обратно. Для того, чтобы точнее понять, в каком именно моде мы теперь находимся, можно вызвать функцию getSystemMetrics соответствующим параметром. За деталями я, наверное, отошлю всех в MSDN. Там все написано лучше, чем я расскажу. Но ключевое то, что нужно всего лишь ловить одно вот это вот сообщение. и как-то по его получению перестраивать ваш интерфейс. Давайте посмотрим небольшой примерчик на MFC. Ровно описываем хендлер сообщения. И о чем я говорил, сравниваем аргумент L-param, получаем текущую ориентацию и, если нужно, что-то перестраиваем наш интерфейс. То есть как перестраивать, это должны говорить люди, которых Анатолий и 8 человек, сидящих здесь. А как это сделать, мы будем делать. Давайте еще посмотрим, как это сделать в C-Sharp для Windows Presentation Framework, VPF. Ну, подход, в общем-то, точно такой же. Делаем хендлер сообщения операционной системы нативной. Небольшая магия интеропа нам понадобится. И вот здесь приведен этот хендлер. Вот тут вот хочется обратить внимание вот, вот этот кусочек, который нам транслирует нативную неуправляемую строчку в управляемый код, который мы уже можем сравнить с нашим значением, которое мы ждем. И, собственно говоря, ну, здесь никакого обработчика там по изменению интерфейса нету. Здесь просто в листбоксик добавляем строчку. Это вот просто вот example. И давайте сделаем небольшое демо быстренько. Для этого у нас есть Lenovo Yoga девайс. Вот.
Да, только слушай, пароль. Клево.
Настроенная на моем ноутбуке среда Resus.
Да, я еще хотел сказать, что у нас же проходит викторина в Твиттере, да? Там нужно отвечать на правильно отвечать на вопросы. И вот от того, что вы здесь сейчас присутствуете, а кто-то смотрит онлайн-трансляцию, вы имеете шанс как бы правильно ответить на ряд вопросов. Там один из этих вопросов был ключевое слово во время демонстрации, да? Сейчас я его буду демонстрировать, простите. У нас Lenovo Yoga, да ведь? Вот, это нужно ответить к вам. Серег, я готов. Так. Участвуйте в викторине, там прям шикарные какие-то призы есть.
У нас есть Visual Studio настроенная, настроенный удаленный отладчик, запущенный на Lenovo Yoga, который держит Анатолий. И сейчас по нашей команде Анатолий нам сделает, повернет йогу в позу лотоса также. Сейчас один момент. Найду соответствующий. Вот он наш обработчик. Поставленный брейкпоинт. И давайте подключимся удаленным отладчиком к йоге. Так. Толь, там запущен отладочный монитор.
Откуда я знаю? Ты спрашиваешь такие вещи. Я пароль-то не знаю. Там что-то сломалось, Серег, да?
Видимо, когда она пароль запросила, что-то ей поплохело.
О. Ну все, так, я, дальше я могу сам.
Нет.
Ну, то есть работа, конечно, сложная, я понимаю. Не, вы извините, я кривляюсь, но, собственно, для того, чтобы вам повеселее было этим утром пасмурным.
Подключаемся к нашему.
Нет?
Так, я же говорил, и все.
Я ничего не трогал. Сейчас будем через
колено. Так, где оно там? Вот наше замечательное приложение. Подключились мы удаленным отладчиком. Ну что, Толь?
Да, все.
Ломай.
Вот так вот мы его складываем, да? Вы видели, наверное, как Lenovo Yoga себя ведет. Вот так складываем. У него отключается вот с этой стороны клавиатуры. И он превращается в планшет.
Ну, в общем, получили мы событие, по которому мы можем как-то отреагировать, посмотреть, что же там происходит, и как-то перестроить текущий интерфейс.
Да, у тебя там кнопка покрупнее сделалась, да?
Да, да.
Назад верчу.
Получили статик текст и поменяли его значение.
Ну да, у меня вот тут режим ноутбука уже, клавиатура работает.
Увеличили кнопочки, ну в общем как все как положено. Небольшое еще замечание, пока что еще, наверное, не все до конца девайсы поддерживают именно вот это вот сообщение, эта штука такая программная. И вообще рекомендуется делать кнопочку switch to laptop и tablet mode.
Я считаю, что это не нужно делать, но между тем, для отладки, наверное, программисты любят такие штучки. Там ввести какую-нибудь явную кнопку. Переходим к выводам, да?
Да, перейдем к выводам.
Демо было. Выводы. Значит, три вещи, которые мы хотим, чтобы вы унесли с этого получасового толка. Во-первых, категория таких устройств расширяется и нарастает. Помните о ней? Обязательно думайте о ней. Через 2 года я приеду, если сюда, то, скорее всего, этих устройств будет вот столько. Думайте, пожалуйста, о специфичном полуторном дизайне. Это тоже. Это очень важно. Не получится растянуть одно устройство на второй рынок, и вы закопаетесь, если будете делать 2 разных программы. Ну, и поскольку мы на Microsoft, да, там все легко, программировать легко.
Да, вы видели, ничего сложного.
Я тоже верю, что там 2 экрана и все. Каких-то вставили, все заработало. Вот, пожалуйста, унесите вот эти 3 вещи. Давай следующий. И ваши вопросы. У нас есть сколько-нибудь минут? Наверное, пару вопросов мы успеем.
Вот есть такой вопрос. Хорошо, да, вот такие устройства, наверное, будут появляться. Наверное, одного моего знакомого оно даже есть. Но круто. Принципиальный вопрос, не существует ли устройство, для какой цели оно используется человеком. Вот мой знакомый, по крайней мере, у которого есть такое устройство, он использует его исключительно в интертеймент-целях. И если мы ведем речь о том же CAD вот, Engine, то не очень понятно, каким интертеймент-целям можно его использовать.
Ну, вот там, вопрос такой. Там интертеймент же тоже может быть. Вот. Немножко тебя интертейнит вот это приложение или вот немножко?
Вот, понятно, да. Но видите ли вы какие-либо перспективы именно в плане ввода данных вот, для подобных полуторных интерфейсов? И видите ли вы вообще какие-либо перспективы именно как что-то производящего для подобного устройства, потому что...
Да, я вижу, конечно же, перспективы что... есть.
Вот это... я поясню, можно немножко?
Да, просто пожалуйста.
Мне кажется, что вот когда речь идет о устройстве ноутбук для ввода, я это понимаю. А вот когда речь идет о устройстве планшет для ввода, именно для вот какого-то серьезного ввода данных, я не очень понимаю. Мне
я
кажется, что это парадоксальные сущности.
Я согласен с вами. Ввод существенный такой. Промышленный ввод какой-то информации через планшет, это как-то звучит не очень. Но между тем, вы общаетесь во всяких соцсетях, еще что-то, вы же не садитесь за ноутбук. А иногда объемы вашего общения, это почти что промышленные объемы.
Вот я могу себя сказать, что я не пользуюсь планшетами вообще, но это, видимо, достаточно узко.
Ну, понятно. Не, я вижу во всем в этом большую перспективу. Особенно я понимаю, что главное для нашего с вами покупателя ваших программ, моих программ, сделать такое ощущение, что мы о нем позаботились о нем в этом спектре устройств, в этом спектре устройств. И это все, парни, типа мягко и легко переходит из одного в другое. Вот это ощущение заботы, это то самое важное, что должен дать желтый человечек, я и 8 таких, как здесь, а вы поможете запрограммировать.
5 секунд. Вот тогда еще один маленький вопрос. А вот вы сами пользуетесь этой программой, которую вы показывали, первую для графической редакции? Вы пользуетесь каким-либо графическим редактором?
Я немножечко художник, но я там маслом и карандашом пишу.
Вы пользуетесь ли вы вообще для работы планшетом?
Пользуюсь.
Вот именно планшетом самим?
Да, именно планшетом тоже пользуюсь.
Какой процент времени примерно?
Немного. Немного, и это там действительно интертеймент в основном.
Хорошо, спасибо.
Да, ваш последний, наверное.
Вопрос. А с точки зрения голосового ввода там рассматривается как-то? Сейчас же вы говорили клавиатура, память.
Вопрос такой. С точки зрения голосового ввода рассматривали я это как развитие интерфейсов? Это очень интересный вопрос. Это точно за рамками вот сегодняшнего разговора. Я думаю, что да, конечно. Человека слушать – это раньше, чем человека рассматривать. Ну, то есть это очень удобное нативное средство ввода. Да, об этом надо будет позаботиться. Сегодня мы говорили только о том, как приспосабливаться к изменяющемуся форм-фактору устройства. Ребята, спасибо. Спасибо, если у вас есть вопросы какие-то, я вот вижу, еще тоже руки остались, то вы, пожалуйста, подходите, я отвечу с удовольствием. В 9 утра это было немножко сложновато прийти сюда, но вы молодцы.